Добрый вечер, это радио «Донбасс Реалии». В студии Татьяна Якубович, и присоединится ко мне сегодня Анастасия Сырода. Сегодня 7 июля, пятница. Говорим о таком. Что будет с фабрикой троллей Пригожина после неудавшегося бунта? Украине удалось освободить еще одну группу пленных. Россия ни разу не отчитывалась о каких-то территориальных приобретениях последние полтора месяца. Это подсчитало российское издание «Верстка». Они посмотрели на все сводки Министерства обороны России. И оказалось, что последняя победа территориальная, которая заявлялась, это было взятие Бахмута, так называемое, 20 мая. Но еще издание Bloomberg сообщает, что Украина и Россия достигли паритета в танках, что Россия все это время только теряла свою технику, никак ее не восполняла, а Украине помогли восполнить потерю западные партнеры и также трофейные танки России. Сегодня в эфире мы подведем итог этой недели на фронте, поговорим об этих цифрах от Bloomberg, может ли это быть правдой. Также разберемся, зачем Россия открывает филиал Черноморского флота России в Мариуполе. И поговорим о том, правда ли, что россияне могли захватить почти целую ракету Storm Shadow, чем они хвастаются, и разобрать ее, и может ли это им дать какие-то преференции. Оставайтесь с нами, будет работать наш эфирный номер во время гостевой части 0800 300 403. Ну и начнем мы, как обычно, со взгляда на карту в эти сутки.
Бахмут. Как сообщает украинское командование, силы обороны продолжают продвигаться на южном и северном флангах города. У Клещиевки к югу от Бахмута есть частичный успех. Вблизи Ивановского Россия нанесла авиаудар. На северном фланге в районе Берховки отбиты атаки. К западу от Донецка украинские защитники не дали российским войскам продвинуться на Первомайское и Марьинку. Были нанесены авиаудары вблизи той же Марьинки, а также Авдеевки и Новокалинова. Лиман, Кременная, Купинск. Россия при поддержке авиации пыталась наступать на позиции ВСУ западнее Кармазиновки Луганской области. Авиаудары были нанесены возле Кармазиновки, Невского, Тернов, Ивановского и Федоровки. На юге региона были отбиты атаки возле Новомихайловки. В районе Угледара противник нанес авиаудар.
Ну вот подробнее будем обсуждать сегодня с экспертами и с нашими коллегами в эфире, что дают Украине эти продвижения на фронте. Вчера Владимир Зеленский в интервью CNN признал, что трудно идет украинское наступление в связи с тем, что долго поставлялось западное вооружение. Если бы оно поставлялось вовремя, то удалось бы раньше начать наступление, а так Россия смогла укрепить свои рубежи, но тем не менее у Украины даже сегодня есть плюс 1 километр под Бахмутом, об этом отчитывается украинское командование, то есть продвижение идет. Ну а о продвижениях на юге таких больших новостей нету в течение недели или даже двух последних, то есть идут там бои, попытки наступлений, но таких вот прям населенных пунктов, да, новых, которые могли бы взять, о них пока не сообщается. К нам присоединяется мой коллега Егор Логинов. Он всю неделю работает на Донбассе. Егор, приветствую тебя в эфире.
Добрый день.
Ну, интересен твой анализ, что хорошего, что плохого случилось за эту неделю. Вот я только что вспомнила о том, что в начале или в середине июня были такие яркие продвижения на юге, да, когда были оглашены конкретные населенные пункты. Это самый большой прорыв, вот эта нескучная, благодатная Макаровка, то, что за Великой Новоселкой в Донецкой области. Были еще небольшие участки прорывов вдоль всего Южного фронта в Запорожской области, там возле Левадного, возле Пятихат, так возле Орехова. Но сейчас, последнюю неделю-две, мы получаем новости только из-под Бахмута. И по твоим ощущениям, по твоим данным, говорит ли это о каком-то промедлении, да, в наступлении, о том, что с наступлением есть проблемы?
Я считаю, что все идет по плану, все идет так, как должно идти, потому что с такой глубоко эшелонированной, сложной, хорошо укрепленной линией обороны за время полномасштабной войны ВСУ еще не сталкивались. Основные бои, эпицентрами боев в разное время у нас были Донбасс, Сумская область, Киевская, Луганская, Херсонская, но Запорожское направление на протяжении очень длительного отрезка времени там была относительно стабильная ситуация. И вот за этот год, а это даже больше года, которое имела армия РФ, они построили там очень такую мощную линию обороны с бетонными дзотами и дотами, с целой матрицей глубоких окопов, с тотально заминированными подходами к позициям на несколько километров вперед. Плюс еще нужно учитывать рельеф степной этой части Украины, и Запорожской области, и Юго-Донецкой области, где все как на ладони, и, естественно, ВСУ не будут заниматься мясными штурмами, да, как это любит делать руководство российской армии, и никто не будет на абсолютно открытой местности, где ты у противника как на ладони, бросать своих солдат на убой. Мы можем просто посмотреть, что происходило с российскими морпехами во время штурмов Угледара, да, все мы видели эти видео. Вот приблизительно такая же картина ожидает в нас. То есть что идет сейчас? Сейчас идет планомерная, как говорят военные, разбор первой линии обороны очень хорошо укрепленной российской армии. То есть ее разбивают с артиллерией, ее разбивают авиацией, уничтожаются средства поражения противника, его артиллерийские установки, танки, системы ППО, радиоэлектронной борьбы. Пробиваются, в том числе дистанционно, с помощью западной техники, проходы в минных полях. То есть это такая методичная, планомерная работа, которая нужна для того, чтобы минимизировать утраты личного состава украинской армии. Сколько это будет продолжаться, тяжело сказать, потому что я же еще раз говорю, что с моей точки зрения такой сложной и тяжелых оборонительных рубежей с такими рубежами украинская армия еще за время полномасштабной войны не сталкивалась.
Егор, а можно сравнивать эту южную линию обороны с тем, что выстроила Россия по старой линии обороны вокруг старооккупированных территорий, вот вокруг Донецка и Луганска, что из этого может являться большей проблемой для вооруженных сил Украины? Потому что, когда говорят о деоккупации, то обычно говорят, что там атаковать Донецк, Луганск, вот эту старую линию, ее бесполезно, потому что она сильно укрепленная, а может быть уже южная линия даже хуже нее, такое может быть?
К сожалению, нет у меня данных, не могу я знать, что там происходит, условно, да, за линией Бахмута сейчас, вот, ну, если мы на Google карте можем посмотреть, да, в свободном доступе спутниковые снимки линии обороны, которые находятся в Запорожской и на юге Донецкой области, то нет, насколько я знаю, я не видел, по крайней мере, данных, что именно там происходит в Донецкой и Луганской областях, но там и рельеф совсем другой, да, то есть огромное количество посадок, тот же Клещеевский лес, в котором сейчас идут бои за высоту. Вот, поэтому сложно сказать, но я думаю, что, естественно, да и времени не было особо, да, то есть если запорожское направление можно больше года было укреплять, то условно там посадки, да, либо Бахмут, и территория вокруг Бахмута, она отбита там относительно недавно, и каких-то там массированных укреплений просто пока не было столько времени у армии РФ, чтобы там так ее укрепить, ну.
Да, Егор, объясни нам вот детальнее, да, что там под Бахмутом, потому что эти места, которые армия Украины сейчас отбивает, ты во многих из них работал до того, как они были захвачены, когда вот проходило это планомерное наступление еще российских войск в 2022 году. Берховка и Клещеевка – это север и юг от Бахмута, и там сейчас у армии Украины есть продвижение. Насколько это трудные точки, что они дают, и главное, что за ними, то есть за ними продолжается такая же трудная, такой же укрепленный массив россиян, или должно стать легче?
В этих, ну, сначала, да, собственно говоря, что они дают? Военные говорят, что борьба и бои идут не столько даже за населенные пункты какие-то небольшие, сколько за высоты, которые дают возможность лучшего обзора, которые дают возможность огнем артиллерии, танков контролировать большое количество территорий. Вот, собственно говоря, и в Берковке, и в Клещеевке сейчас идут бои за вот эти вот так называемые господствующие высоты. Там рельеф абсолютно, ну не абсолютно, но там, скажем так, сильно отличается от рельефа на юге Украины. Там много лесопосадок. Это дает и какие-то свои преимущества при штурмах и свои недостатки. В частности, как мне ребята рассказывали, очень тяжело технику подтянуть во время таких штурмов, потому что все из засад, из посадок, из так называемой зеленки, все это активно уничтожается группами с противотанковыми управляемыми ракетами. Но, собственно говоря, насколько я понимаю, что эти высоты дадут нам возможность огневого контроля над большей частью Бахмута. И что там дальше задумал наш генеральный штаб, я не знаю, конечно же. Вот. Но я думаю, что там есть определенные серьезные какие-то тактические штуки, которые будут нам известны со временем. Я думаю, что если мы будем иметь большие успехи на этом бахмутском направлении.
Егор, а можно говорить о том, что какое-то оружие сейчас в процессе наступления является решающим? То есть это, например, дальнобойное, чтобы прямо уничтожить все тылы россиян, или это те же банально снаряды артиллерийские? Ты нам рассказывал буквально во вторник о том, что значительно улучшилась контрбатарейная борьба Украины, или это минные тралы, например, потому что главная проблема – это мины?
Я думаю, что тут все в комплексе нужно рассматривать однозначно. Каждый капиллярчик в кровеносной системе выполняет свою функцию, и все это зависит друг от друга. Колоссальное значение сейчас имеют и артиллерийские дуэли, да, уничтожение огневой мощи противника, чтобы улучшить условия для штурма нашей пехоте. Активно разминируют, происходит дистанционное разминирование с помощью западной техники. Нет, какую я не стал бы выделять, я считаю, что это целый комплекс мероприятий, очень сложный, очень многоплановый, который вот направлен как раз на достижение целей военных каких-то.
Что ты можешь сказать о настроении украинских военных? Опять же, ты следишь за фронтом все время полномасштабного вторжения и был на позициях, когда украинская армия отступала, и сейчас она наступает. В чем разница? А может быть, даже есть люди, которые и отступали тогда, а теперь они наступают?
Ну, это однозначно поднимает боевой дух, да, успехи, как определенные, вот, например, на бахмутском направлении, где... Так, шаг за шагом, степ-бай-степ, но посадка за посадкой ВСУ продвигаются вперед. Конечно, это поднимает боевой дух, то, что стратегической инициативой сейчас владеет ВСУ. Именно мы определяем, что, где и когда будет происходить, да, то есть реакция армии РФ — это уже, так скажем, следствие того, что происходит, следствие на ответ на наши действия. Ну, в принципе, те штурмовики, с которыми я общался, да, и десантники, и отдельные штурмовые бригады, они всегда говорят, что для нас всегда лучше наступать, чем обороняться, и легче и в моральном, и в психологическом плане. То есть сидеть в окопе и ждать, пока по тебе прилетит, морально им, например, тяжело, да, потому что они говорят, что я лучше... люблю, когда я держу свою судьбу и инициативу, беру в свои руки, и я решаю, что, где, и когда, и как будет происходить. То есть вот именно штурмовым подразделением им однозначно легче наступать, конечно же.
Егор, ну и готовишь ты сейчас ваш итоговый выпуск «Донбасс Реалии». Я напомню, что у нас есть не только ежедневная программа, и большой итоговый выпуск телевизионный. Проанонсируй, где смотреть, о чем он будет.
В это воскресенье стандартно 18:00 мы записали большое интервью с командиром 92-й отдельной механизированной бригады Павлом Федосенко. Это легендарный, я считаю, офицер, полковник, который прошел все, с 2014 года прошел абсолютно все значащие бои в ВСУ. Это и Дебальцевская операция, и Лавайск, и бои на Светлодарской дуге, и который руководил обороной Харькова с начала полномасштабной войны. Как мы знаем, успешно защитил город, и не только, и еще и освободили вместе с другими подразделениями, его бригада освободила 98% территории Харьковской области. Мне кажется, что это будет очень интересно. Ну, по крайней мере, я был впечатлен тем, что он мне рассказывал, поэтому всех приглашаю посмотреть «Донбасс Реалии» в 18:00.
Спасибо. Тоже призываю, присоединяйтесь, будет содержательно и интересно. Егор Логинов с Донбасса был с нами на связи. Мы движемся дальше в нашем выпуске. В рамках обмена пленными Украине удалось вернуть 43 военных. Это защитники Мариуполя, и в том числе те, кто воевал на Азовстали, Донецкого, Запорожского и Харьковского направлений. Есть также раненые, и вернули двоих незаконно вывезенных в Россию детей. Их мать, боевой медик, была освобождена из российского плена в октябре прошлого года, и вот сейчас приехали дети. Я напомню, что всего, по данным Владимира Зеленского, Украина вернула из плена более 2500 украинцев. Ну и число погибших во Львове в результате ракетного удара в ночь на 6 июня выросло до 10 человек. По последним данным, были ранены 42, среди них трое детей. Я напомню, что по данным воздушных сил, это была атака калибрами, попали в жилой дом в ночь на 6 июля. Ну и дальше движемся к фронту, посмотрим репортаж из села Сторожевое. Я его сегодня уже упоминала, это то самое место, где был самый большой прорыв украинских войск на юге в июне, когда освободили 4 населенных пункта южнее Великой Новоселки. И вот одно из них, Сторожевое, было под оккупацией 15 месяцев. Россия, кстати, до сих пор не признала, что потеряла это село. Там побывала команда настоящего времени.
Руїн уздовж дороги стає помітно більше, а це означає, що фронт уже близько. Це село Времівка. Саме звідси на початку червня розпочався український контрнаступ. А це вже над звільненим селом Нескучне майорить український прапор. За лічені кілометри від нього – Сторожове, яке 15 місяців було під окупацією.
Жодної вцілілої будівлі і жодного місцевого мешканця, принаймні, ані ми, ані військові, які тут зараз знаходяться, нікого на цих зруйнованих вулицях сьогодні не зустріли. Це селище Сторожове, що на заході Донеччини, Росія досі не визнала втрату Сторожового.
Вони просто втекли і навіть не намагаються повертатись до своїх позицій чи якось повернути їх.
Куча техніки вони позалишали своєї тут. Ми її вже з нею працюємо, забрали собі, зараз трішечки відремонтуємо і все. Їхній ленд-ліз буде працювати на нас.
Сторожове звільнили 11 червня морпіхи 35-ї бригади ЗСУ. Наступного дня заявили про взяття Макарівки. Це наступне село, за яке зараз і вдалося відкинути російську армію. Зараз там постійні артобстріли, які найчастіше і вирішують результат битви, кажуть бійці.
За крайній мій вихід, який був, просто відпрацювала арта і спочатку 11 російських військових просто вибігли з окопів, по дорозі тікали. І під кінець посадки, яку ми штурмували, також знову ж відпрацювала арта і знову ж 14 людей втекло по дорозі.
Противник біжить, але недалеко. Це недалеко. От, ну, стараємося, щоб все було Україна. Да? І лізуть, ми відбиваємося, потім ми ліземо, вони відбиваються. Така рулетка. Життя. Да, для когось жити і закінчується.
Ну, ось можна побачити брошеного російського військовослужбовця, який не знаю, чого сюди прийшов, але він тут свою долю знайшов. Командирам їхніх, ну, все рівно залишили, кинули його і все. Що будуть думати родичі? Бог його знає.
За відчуттями, інтенсивність обстрілів на цій ділянці фронту зараз, як навесні на Бахмутському напрямку. Постійно чути і виходи, і прильоти.
Що можна сказати? Нормально. Це...
Часто, да, тут таке відбувається?
Ну, да, літає. Тому треба бути пильним. Може і сюди так же само прилетіти.
Морпіхи зізнаються, за Макарівкою противник добре окопався. Має кілька заздалегідь підготовлених ліній оборони з лабіринтами окопів, підземними ходами та замінованими підходами до них.
Хлопці намагаються акуратніше з цим працювати, бо ну, це ж таке життя, тому вони 7 раз подумають, один раз зроблять. Ну, працюють, вибивають, ну, з окопів, заходять їм туди, прямо в окопи, і прямо там їх знищують, вони там і гниють, їх ніхто не забирає.
З кожним разом, з кожної захопленої позиції, тобі стає трішки легше продвигатися, тому що супротив менше є.
Ми робимо все, що від нас залежно, щоб наша ненька Україна була. Цінності, щоб все до Криму ми могли добратися, і Крим теж був наш.
Ну и к подсчетам Bloomberg, который опубликовал такое интересное исследование, базируясь на подсчетах проекта ORIX, который считает потери России в технике, и немецкого института мировой экономики, Россия и Украина почти сравнялись в количестве танков, что удивительно, но вот Bloomberg пишет о том, что все время полномасштабного вторжения агрессор только терял технику, почти не восполнял свои потери, а Украине помогли восполнить потери западные партнеры и также трофейная российская техника. Мы обсудим это и другие вопросы на сегодня с Иваном Киричевским, аналитиком военного портала Defense Express. Иван, приветствую вас в эфире.
Доброго вечера.
Ну, давайте начнем с этих интересных цифр от Блумберга. Пишут они, что если начинала Россия полномасштабное вторжение с количеством танков 3500, то сейчас дошла до отметки 1400, Украина начинала с количеством 1000, а сейчас имеет 1500, несмотря на то, что около полутысячи танков Украина потеряла, но есть и поставки от Запада, и трофейная техника. Ну, конечно, делают ремарку исследователи, что это очень приблизительные цифры, и неизвестен, например, объем производства, который есть в России. Как вам эти цифры? Они вам выглядят ли реалистичными, и почему Россия не может восполнить эти потери?
Знаєте, така дуже своєрідна ситуація, що з однієї сторони явно у цих людей був благий намір показати, ну, по-простому, що то, буквально, що ЗСУ ще нічого не починало в плані контрнаступу, ну і відповідно чином там вплинути на громадську думку Заходу, які, можливо, частина якої там може досі думати, ну, що там Росія має безмежні ресурси і їх ніяк там не переважиш. Але деякі методологічні похибки, давайте скажімо м'яко, ну, вони суттєво впливають на з ким так фінальне сприйняття. Тому що, по-перше, звідки ці прекрасні люди взяли цифру 1400 російських танків, якщо їх, ну, наприклад, топовий, він так, довідник по збройним силам всіх країн світу, The Military Balance, обліковує мінімум 1800 в строю, і ще мінімум 5000 на складах зберігання, і це при тому, що от в різних джерелах західних насправді фігурує, що Росія може з нуля виготовляти по 15 танків в місяць, і ще тим так різними методами там відновлення, розконсервація, ремонт старих танків ще ставити в стрій до 70. Ну, грубо кажучи, ну не доводиться стверджувати, що в Росії нема можливості поповнювати бронетанковий парк. Ну тому що даруйте, ну от гаразд. А звідки, якщо в Росії нема можливості поповнювати бронетанковий парк, то звідки в неї беруться нові танки Т-90М прорив? Ну, які діти стріляють, на жаль, по нашим військам, зокрема, зараз на
ну да, їздять в тому числі масово по железній дорозі в Росії, переправляясь на Запад. Да.
Є ті, що звідки тоді ж беруться ті самі Т-62 і Т-55. Що стосується можливості наших поповнювати бронетехніку. Ну, з однієї сторони, там не все так райдужно і приємно, як би писали б зараз видавці Bloomberg, ну, тому що, навіть якщо виходити з того, що там під рахунок об'єктив Орікса потрапили всі наші втрати по танкам. Ну, тому що, з нашої сторони, їм втрати рахувати легше, ну, тому що ми все фільмуємо, на відміну від рашистів. Але ж одразу писати, що там наші втрати могли замістити трофейні російські танки, ну, на жаль, теж не доводиться, ну, чисто тому що, ну, росіяни їх же скидають на полі бою, не просто там, знаєте, готовими, змазаними, повні боєкомплекти, все тільки сідає і працює. На жаль, над ними доводиться працювати і відновлювати. І тут для ілюстрації, наскільки багато танків російських при цьому відбраковується, ну, можемо взяти заяву командуючи сухопутними військами Свірського, який там говорив, що за підсумками харківського контрнаступу, ну, коли там був цей мем, російський ленд-ліз і буквально сотні кинутих танків російських на полі бою, без здатних вдалося зібрати два батальйони танкових, боєготових, так, що там можна кинути в бій. Ну і два механізованих батальйони. Ну, тобто, це десь орієнтовано, якщо брати наш штатний розпуск, ну, 60 танків, 60 бронемашин. При тому, що росіяни кинули сотні одиниць бронетехніки. Ну, або ж інша ілюстрація. Ну, ті ж самі добрі люди з Орікса підраховували, що ми там, ну, наші війська могли взяти на Херсонщині як трофей десь до 40 цих старих танків, Т-62. Ну, і одразу приписувати, в нас стало на 40 танків більше, навіть якщо старих. Але ж давайте пригадаємо, різні повідомлення від різних волонтерських фондів, які, наприклад, збирають гроші на те, щоб ці старі Т-62, ну, взявши від них шасі, переробити на щось більш, ну, актуальне для ЗСУ. Там машини вогневої підтримки, машини розмінування, ну, ремонтно-евакуаційні машини. Ну, тобто, величина, умовно кажучи, 500 трофейних російських танків, ну, це величина дуже умовна. Але маємо ще один парадокс. Якщо от, люди, які посадили для Bloomberg цю статтю, вони хотіли показати, що в ЗСУ ще є можливості для посилення бронетанкового свого парку, окрім західних поставок, то вони в чомусь теж праві. Ну, тому що можемо пригадати одне з недавніх там, ну, домовленостей про оборонну співпрацю між Україною і Чехією, яка там передбачає, зокрема, відновлення саме на чеських заводах наших старих Т-64, красу, які були на консервації. Не побитих на фронті, а саме, ну, знаєте, мене кажуть, взяти металолом з наших баз, довезений в Чехію і вивезений на фронт. А тут тепер увага питання. А де ж, і момент для приємного здивування. Невже у нас є ще металолом, який можна поставити в стрій і використати в боях проти рашистів, і це там аж настільки великі об'єми, що треба залучати золоточеських підрядників. Тому, знаєте, ну така, ну, суперечливе чоловіче відчуття від цього підрахунку Bloomberg, тому що, ну, якщо опиратися на завідомо некоректні цифри, то це може підважити загальний результат, ну, але те, що вони, ну, в цілому вивели правильну тенденцію, що в ЗСУ є можливості зміцнити свій танковий парк порівняно з армією РФ, ну, це справді теж є.
Ну, в общем, перегнул, получается, немножко палку Bloomberg. Иван, а вот когда Россия демонстрирует трофейную западную технику, которую ей удалось захватить в боях, понятно, что это очень большое у них такой акцент в пропаганде делается на это, потому что им важно было сначала первую разбитую западную технику показать, потом трофейную. Это, в принципе, в процессе войны нормально? Ну, то есть это не шок для западных партнеров, что такие случаи, ну, будут происходить?
Ну, судячи з усього, ні, ну, якщо от там, ну, по-перше, ми ж навіть не можемо говорити про те, що росіяни встигли захопити щось більш-менш суттєве, ну, тому що, ну, якщо там вже говорити про пропаганду, вони, вибачте за пустоту вислову, пошили себе в дурні, тому що російська пропаганда 2 тижні чи 3 тижні марила тим, як вона, ну, так, після одним із невдалих для ЗСУ епізодів забере так званий цей бронетанковий мозаїк кубінців Леопард 2А6 і ці БМП Бредлі, вивчить їх, а потім самі ще російські пропагандисти зрозуміли, що вони трошечки, вибачте, ну, перегнули з очікування, тому що цю бронетехніку евакуювали. Ну, якщо брати якісь бронемашини, ну, типу там класу Мрабом, тобто бронеавтомобілі захищені, ну або там якісь от зразки там трофейних там безпілотників, систем управління безпілотниками чи ракетні якісь комплекси там типу Джавелінів. Ну, західні союзники до цього були явно готові, і тим більше, що це якраз ті системи, ну, які могли навіть росіянам потрапити в руки ще раніше на інших театрах бойових дій. Ну, врешті, судячи з цього, західні союзники до питань можливих втрат ставляться настільки просто, що, ну, нам ще ж готують ще якісь пакети бронетехніки західної, зокрема тих самих Бредлі до передачі. Ну, якби на Заході всерйоз приймали ті всі російські ігри з бубном навколо можливо знищеної чи захопленої бронетехніки, то нам би такого б не передавали. А так, ну, то, на наше превелике щастя, в західних військових, зокрема американських, ну, досвід ведення війни значно ширше, ніж російських, тому вони подібні речі сприймають простіше навіть, аніж ми.
Россия еще заявляла, что перехватила ракету Storm Shadow якобы РЭБами, что они ее добыли в более-менее целом состоянии и теперь изучают. Вообще, ну, вопрос такой, насколько возможно вообще перехватить ракету в целом состоянии, потому что, ну, она же при сбитии ПВО взрывается, даже если ее там отвели. Ну, может, вы лучше объясните, да, это возможно что-либо из нее добыть, то, что можно изучить, а во-вторых, несет ли это опять же какую-то угрозу, например, Россия заявляет, что делает свой Switchblade, называется он Vector 120. Ну, непонятно, играет ли при этом роль вот этот промышленный шпионаж, или это несущественно, что они там разберут и увидят?
Ну, тут, звісно, з однієї сторони, певно, таку пересторогу робити, ну, про те, що там от росіяни безпосередньо, ну, в їх руки потрапив Storm Shadow, робити, ну, варто. Ну, це варто. З іншої сторони, щоб вони щось принципово нового для себе там дізналися і змогли там щось зробити, скопіювати, то тут якраз їм сподіватися на це не варто. Ну, тому що раз на то пішло. Ви дуже слушно зважили, що це якийсь вони нонсенс, вибачте, говорять, то як можна перехопити ракету цілою? От РЕБами задавити, от, як вони там люблять розповідати. Те, що вони там розповідають, що вони захопили, ну, гаразд, вони, виходить, захопили частину кормової частини фюзеляжу, цього Storm Shadow. Але там може бути два варіанти, що або це все-таки такий більш-менш крупний уламок у них після збиття виявився, або ще більш неприємне для них пояснення. Ну, Storm Shadow британська, в неї такий специфічний принцип спрямовування, що або там вона прям цілою влітає об'єкт, або за деякими даними там боєголовка може відділятися. От так, буквально от, від основного корпусу, і отак от з реактивним прискоренням летіти. Там вже залежно від того, як там буде налаштовано саме влучання ракети. Відповідно, там могло бути навіть таке, що росіяни захопили в цілому ну, виходить, просто вже уламок ракети відпрацьований, і заявили, що це начебто в них готовий об'єкт, який вони можуть вивчити. Хоча там вивчати на самом ділі нема що.
Россия еще стала сейчас использовать чаще крылатую версию «Искандера» для обстрела, в частности, по восточным городам. Последние примеры – это Первомайский в Харьковской области, где в жилой дом попали, и Покровск Донецкой области. Я так понимаю, что Краматорск, вот это трагическое попадание в кафе, где очень много гражданских жертв, это тоже был крылатый «Искандер». Почему они на нее переходят? Я так помню, что много месяцев назад самым главным орудием для обстрелов таких неточных была ракета Х-22, которая летела вот и по Кременчуку, и ну, по многим городам она была неточная. То есть такой инструмент террора гражданских. Но «Искандер», как я понимаю, это, во-первых, дорогостоящая вещь, во-вторых, точная. И, наверное, логично было бы использовать ее по каким-то реально нужным им военным объектам. Вы как-то можете объяснить эту логику?
Насправді тут у них якась логіка дивна. Ну тому що давайте зауважимо, якщо ми вже говоримо про «Іскандер» крилатий, ну це ж в них була дуже така дефіцитна ракета, орієнтовно всього 50 ракет такого типу було до повномасштабного вторгнення. І от якщо там брати балістичний «Іскандер», якого там зараз вони можуть виготовляти до 10 на місяць, ну от крилаті «Іскандери» це одна-дві. Більш того, росіяни такі, якщо там брати балістичний «Іскандер», яким вони ударили по Краматорську, там це таке було уточнення під наших силових структур, що для цього удару росіяни використали дві балістичних ракети із ОТРК «Іскандер», це якби виглядало ще більш-менш ну, логічно. Ну, бо якраз «Іскандери» на таку дистанцію росіяни зазвичай використовують. То використання крилатих цих от «Іскандер» КВ-9М729, які взагалі для росіян мали бути засобами доставки ядерної зброї по Європі, теж на чому, до речі, і до повномасштабного вторгнення РФ базувався ядерний шантаж Кремля. Що от якщо вони поставлюються ці крилаті ракети до комплексів «Іскандер» в Калінінграді, то вони зможуть ними перекривати ну, майже всі європейські столиці, включаючи там Варшаву і Берлін. Тепер вони чомусь використовують саме для ударів на об'єктах, ну, знаєте, виходить, що не просто там от, по цивільній інфраструктурі на сході України, але й на по цивільній інфраструктурі, яка не дуже на великій відстані від фронту, відповідно, там може бути хіба що одне пояснення, що якщо от вони думали, сподівалися таким чином, що використання «Іскандер-К» може таким чином прорвати нашу протиповітряну оборону на тих напрямках і спробувати ударити хоч кудись. Але те, що в підсумку такі от «Іскандери-К» влучали саме по житловим забудовам, ну хоча що там могло бути, це вказує на дві речі. Або ну, все-таки точність «Іскандера» крилатого вона перебільшена, ну, або вони отримали якісь такі ну, не зовсім вірні дані від своєї агентурної розвідки, ну, як, їм привиділося, що десь там в приватній забудові є якийсь крупний військовий об'єкт. З однієї сторони, влучання такої ракети по житловим будинкам – це трагічно, з іншої сторони, ну, як би це зараз специфічно не прозвучало, але добре, що росіяни не знайшли якийсь реальний військовий об'єкт, яким можна було би накрити цим «Іскандер-К» і завдати нашим військам ну, суттєво більшої шкоди. Ну, бо я особисто пригадую, влітку рік назад був епізод, коли росіяни використали три ракети крилаті до «Іскандерів», щоб уразити якийсь полігон із полігон Нацгвардії на Дніпропетровщині. Це просто заявлялося офіційно, і, на жаль, вони тоді свого результату досягнули і створили ну, навіть такі локальні проблеми. А так вони виходять, ну, застосування «Іскандера-К» це можна назвати буквально ну, випадку зі сходом України, стрілять із пушки по вороб'ям.
Ну да, это действительно вдвойне странно, правильно вы говорите, в связи с Востоком. Я даже не подумала об этом, что там даже не Х-22, а, собственно, С-300 всегда используется в таких прифронтовых местах. Но остается этот вопрос. Действительно, непонятно, почему такие дорогостоящие ракеты по такой дальности и по ненужным, по сути, объектам использовались. Иван, ну еще из новостей, которые от России приходят в военном плане, это то, что решили они создать филиал Черноморского флота России в Мариуполе. Это будет называться Азовский военно-морской округ в Мариуполе. Ну и заявлено, что будет там располагаться 8 боевых кораблей, из них 3 современных корвета-носителя «Калибров». Что уже можно сказать о военном потенциале такого мини-флота? Зачем его базировать в Мариуполе? И несет ли это какую-то дополнительную угрозу для Украины?
Ну, по-перше, те, що росіян протягом цього року може з'явитися ще 3 додаткових корвети, кожен з яких може нести по 8 ракет калібру, ну, це дуже велика проблема, незалежно від того, де вони саме будуть розміщені. Чому було обрано саме цей проект «Каракурт»? Ну, судячи з усього, тут це, в принципі, ми зараз говоримо про такий специфічний тип кораблів, який доводився в стрій десь так років 8, і судячи з усього, росіяни зрозуміли, що
пропадает у нас связь с Иваном. Сейчас попробуем.
БМ.
Да, появилась. Повторите, да, пожалуйста, да, последнюю вашу фразу под весь скайп.
Ну, это, с кем повторюсь, выходит, что те корветы «Каракурт», которые они собираются ставить в тимчасовом оккупованном Мариуполе, и, судя по всему, там есть проблемы с морехидностью. И россияне решили, что для них лучше такие, ну, относительно невеликие, не очень морехидные корабли ставить в закрытых для себя військово-морских районах, ну, потому что вот эти другие корветы под калибры, которые у них есть в Черноморском флоте, эти проекты «Буян-М» 21-631, ну, такі кораблі цілком успішно ходили навіть в походи в Середземне море, але там, очевидно, проблем з силовою установкою не було. Єдине, що в цьому може в контексті давати певну надію, ну, з планами росіян зі створенням цього Азовського військово-морського району Маріуполі, ну, те, що Маріуполь все-таки, ну, перепрошую, тимчасово окупований Маріуполь і військові об'єкти росіян там, вони знаходяться в зоні ураження високоточної зброї ЗСУ, і, відповідно, може бути така навіть парадоксальна ситуація, що якщо росіяни там свої ці ракети під калібри поставлять в тимчасово окупованому Маріуполі, то, можливо, якісь кораблі рашистів там вдасться вступити навіть раніше, аніж в тимчасово окупованому Криму, тим більше, що у випадку з Кримом, ну, росіяни навіть перейшли на таку, я би назвав би човникову історію, коли вони час від часу ці ракетоносні кораблі там під калібр, човни, фрегати і корвети, то в Севастополі тримають, те переводять новоросійські, отак от по кругу рухаються, очевидно, для виконання ракет. Ходить загалом історія з тим Азовським районом. Історія сумна, що росіяни отримали додаткові ракетоносії, так використовують наші окуповані землі, але з іншої сторони певний привід для надії, що ЗСУ там рашистів, їхні кораблі буде дістати навіть простіше, тут теж є.
Іван, спасибо вам за аналіз. Будем с вами еще обязательно расширять спектр наших вопросов. В эфире Иван Киричевский, аналитик военного портала Defense Express, был с нами в студии. Ну и еще одну тему передам слово Анастасии Середе, которая присоединяется ко мне. Все продолжают догонять нас итоги пригожинского недобунта. И сегодня Настя будет подробнее объяснять, что же будет с фабрикой троллей знаменитой Пригожина после того, как провалился этот бунт.
Ну, скажу сразу, что вопросов по поводу того, что же будет дальше, это такой лакомный кусочек. СМИ – это всегда борьба за умы, поэтому, конечно же, здесь есть вопросы по поводу того, что будут его уничтожать или все-таки найдут ему нового владельца. Скажу, что за 2 недели, которые прошли после этого мятежа неудавшегося Пригожина, сейчас остановили набор до ЧВК «Вагнер», но, тем не менее, что именно будет с его медиахолдингом, вопрос еще решается. И мы присоединяем к нашему разговору политолога. Сейчас мы буквально минутку и присоединим к нашему разговору политолога, который расскажет свою точку зрения по поводу того, что же будет дальше конкретно с этими СМИ.
Настя, ну у меня вдогонку возник вопрос, да, вот тролли, ну и набор в ЧВК «Вагнер» — это один аспект, а до сих пор не нашелся генерал Суровикин, на минуточку, командующий военно-космическими силами. И что интересно, что происходит это на фоне того, что сам Пригожин, похоже, спокойно путешествует по России. То есть об этом есть масса свидетельств, он был в Санкт-Петербурге, а сейчас некоторые российские СМИ пишут, что даже в Ростове.
Скажу, что Лукашенко буквально пару дней назад говорил о том, что уже как бы Пригожина нет в Беларуси, да, он уехал в Москву, но о том, где действительно он пребывает, никто сказать не может. Зато пока его на радарах ищут, его такое наследство, медиапространство делят уже соратники Путина. И мне говорят, что Светлана уже с нами на связи, Светлана Кушнир, политолог, присоединяется к нашему эфиру. Светлана, добрый вечер.
Добрый вечер.
Давайте с вами начнем с того, что, смотрите, холдинг Пригожина «Патриот», куда входили РИАФА, «Народные новости», «Невские новости», «Экономика сегодня» и другие, ну, они имели довольно большую аудиторию. Сейчас это огромный лакомный кусочек. Как считаете, Путин уже положил на них глаз, либо же, наоборот, будет все уничтожать?
Знаете, нельзя говорить, что эти все, вся эта аудитория многомиллионная россиян, и не только россиян, которые живут в России, но и те, которые живут за границей, это вообще пригожинские люди, да. На самом деле Путин в своих интервью, да, сказал, что вся вообще ЧВК Вагнер финансировалась за счет государственных средств. Поэтому давайте не отделять что-то пригожинское, а что-то путинское. На самом деле это и была одна из, скажем так, уловок для того, чтобы уйти от формализации подачи информации. Вот эта информация, которую подавала якобы патриотическая, да, группировка, назовем ее, информационный пул Пригожина, хотя там очень хорошая, действительно, очень толковые, хоть это мы должны признавать, что враг силен, да, очень толковые были медиатехнологи. Интересно, конечно, сейчас будет посмотреть, каким образом они и где будут всплывать. То, что за эту аудиторию была война, и будет вестись война в информационной плоскости, это однозначно. Никуда никто не денется. Они точно так же будут под определенным информационным гнетом. И это поле, куда можно хорошо засевать информацию, оно остается. Оно уже вспахано, оно уже подготовлено Пригожиным как личностью, которая к себе привлекала внимание. На самом деле ЧВК Вагнер — это не только Пригожин. И это не только информационная составляющая, но и политическая, но и, возможно, да, мы из ЧВК Вагнера думали, и, скорее всего, будет какая-то политическое наследство, которое оформится в некую партию, либо представителей будут куда-то инкорпорировать. Поэтому и экономическая составляющая достаточно серьезная. Один мундир Пригожина говорит о том, что его награждали там и в Судане, и в Ливии, и в Сирии, да, вот на всем, и в Южноафриканской республике, на всем континенте африканском, он где-то, да, отметился. То есть связи огромные, влияние огромное. То, что сейчас произошло, и то, каким образом на сегодняшний день будут условно в наших глазах растаскивать имущество Пригожина, это не его имущество. Это имущество Российской Федерации. Да, красиво упаковано, да, для того, чтобы создать иллюзию определенной оппозиционности. Потому что на самом деле Пригожин играл такого рубаха парня, за которым шли маргиналы, и не только маргиналы, но многим нравился. И чувство какой-то такой оппозиционности, вольного ветра, возможности сказать всю правду матку, знаете, вот крикнуть на власть. То, что не позволено было нигде никому в России, было позволено Пригожину. Что такое Пригожин? Ну что, такая личность, такая, не знаю, глыба, величина, что ему было разрешено, да, фактически разрешено говорить некие гадости, да, на то же высшее военное руководство Российской Федерации. А всем остальным было запрещено. Вспоминаем Политковскую, вспоминаем огромное количество людей, которые пострадали за свободу слова в России. Поэтому
Светлана, смотрите, вы сказали о том, что, по сути, Кремль вливал деньги в медиахолдинги Пригожина. Получается, что теперь они либо уничтожат то, за что заплатили, либо же нужен новый владелец. Как считаете, кого здесь может рассматривать Кремль, да, на должность нового владельца того же там холдинга «Патриот» и там этих фабрики «Троллей», которая в свое время имела огромный успех напротив оппозиционеров в России?
Я думаю, что поиск сейчас медиа-лидера идет. То, что мы знаем по информации СМИ, что
менеджеры... Юрия Ковальчука называют. Говорят, что Юрий Ковальчук будет. Вроде как он хотел и торговался даже за этот холдинг с Пригожиным.
Да, сейчас менеджеров медиахолдинга увольняют, они якобы остаются без работы, а потом, знаете, безработного легче завербовать и сказать, ну, когда-то ты работал на Пригожина, теперь будешь работать на кого-то другого. Юрий Ковальчук — это интересная личность, потому что перед войной, перед полномасштабным вторжением, широкомасштабным вторжением в Украину в 2022 году, информация шла однозначно. Путин с момента ковидной истории общался в основном с Ковальчуком. Это был его не знаю, там, друг, духовный, не знаю, там, друг или каким-то образом. И многие вещи, которые произошли потом в России, и даже говорят о том, что принятие решения о вторжении широкомасштабном было сделано Путиным после того, как он переговорил с Юрием. Да, влияние очень большое, значительное. Поэтому мы очень скоро увидим, каким образом распорядится власть, которая сама же создала этот пригожинский якобы информационный пул, как она распорядится этим имуществом. Сначала все залы, студии и ньюзрумы опустеют, а потом они снова наводнятся людьми, которые будут исполнять всю ту же задачу. Очернение всех и вся, восхваление власти Путина. Не забывайте, что выборы президента в Российской Федерации будут, должны быть очередные в следующем году. И прокачивать будут вот эту вот прослойку несогласных с официальной линией власти, но тем не менее все равно лояльных к царю-батюшке. А вот кого царем-батюшкой назначат между собой и военные, и экономические, и политические элиты, которые после бунта Пригожина поверили в возможность расшатывания режима путинского, мы будем, как это говорят в России, посмотреть, да? А мы будем за этим наблюдать. Потому что просто так ничего в Российской Федерации не происходит. Никогда никому в этой стране за 23 года режима и у власти которого находится президент Путин не было позволено просто так каким-то образом критиковать власть и высшие эшелоны власти. Сейчас народ в России, который увидел в Пригожине такого проводника своих идей, вот он рассказывает про коррупцию, вот он говорит относительно того, как все плохо. С одной стороны, после бунта прикрутят гайки тем, кто согласился и поддержал Пригожина, есть и такие. Будут прорежены ряды силовых структур, несогласных, скажем, нелояльных. Ну и, собственно говоря, если мы выше на уровень поднимемся, мы должны понимать, что мы увидели с вами и будем наблюдать дальше войну главного разведывательного управления против ФСБ. А ФСБ — это любимое детище Владимира Путина. Он оттуда выход.
Хорошо. Светлана, смотрите, вот по состоянию на сейчас, что известно, это то, что Роскомнадзор блокирует все медиа-активы Пригожина, да, и вот генеральный директор РИА ФАН Евгений Зубарев даже выпустил прощальное видео, в котором он сказал о том, что какая была история, и сейчас я попрошу редакторов поставить этот его прощальный спич, да, и он вот говорит о том, что ну вот прощаемся, но в то же время, возможно, еще не навсегда. И прежде чем задать следующий вопрос, я предлагаю послушать, что он именно сказал.
Мы закрываемся и уходим из информационной повестки страны. Вместе с нами закрывается и уходит медиагруппа «Патриот».
Ну и, собственно, вопрос. Как считаете, когда Пригожин затевал свой мятеж, неужели он не мог считать то, что, да, посчитать то, что, ну, это будут иметь последствия как для ЧВК «Вагнер», так и для его медиахолдингов?
Буквально за 2 месяца перед этим высшее военное руководство Министерства обороны Российской Федерации приняло решение, что на территории Российской Федерации не могут быть военные образования приватного или этнического характера. К этническим вооруженным формированиям относятся такие формирования, как ну, чеченские, да, полк Ахмат, либо 96-й полк, а к приватным, частным относится частная компания Пригожина, военная компания, которая, кстати, ну, очень влиятельна не только в России, не только на территории Российской Федерации, но и на африканском континенте. Давайте все-таки не забывать, что там тоже есть еще свои нюансы. Относительно того, затевал ли лично сам, хотел ли лично сам Пригожин этого бунта, вопрос, ну, скажем так, те элиты, которые и те силы, которые за ним стояли, скорее всего, прекрасно просчитывали результаты подобного бунта. Еще раз говорю, за Пригожиным стоят люди, которые в свое время либо работали, либо стали отставниками главного разведывательного управления. Это военная разведка, это политическое влияние, это борьба сейчас идет за огромные, за координацию и контроль над огромными потоками финансовых средств. Поэтому эта ситуация была просчитана. То, каким образом на нее отреагировала верхушка Российской Федерации, я думаю, удивило не только грушников, но и, в первую очередь их, но и весь мир. В какой-то момент, я думаю, что многие осознали, что Путин не контролирует ситуацию, и, возможно, вот такие черносотенцы за один день могут дойти до складов с ядерным оружием, и куда оно потом уплывет, никто не знает. Поэтому когда-то, в свое время, президент Путин запускал, да не запустил проект «Преемник». Все никак не мог определиться, кого же он видит после себя, кого он мог бы контролировать. Понятно, что Пригожин на эту роль плохо коррелировался, но тем не менее это был один из пробных вариантов. Сейчас проект «Преемник», вне зависимости от желания президента Путина, запустили элиты, силовые структуры. Он будет идти, как он будет идти. Посмотрим в ближайшее время. Эти коридоры, ботафермы, тролли-фермы наполнятся снова людьми. И они будут все так же действовать против интересов нашей страны, Украины, против интересов западной цивилизации и в интересах той личности, которую сейчас определяют на должность будущего кандидата преемники президента Путина.
Ну вот как раз мой следующий вопрос о фабрике троллей. Я нашим зрителям и слушателям напомню, что это так называют российскую структуру, которая занимается дезинформацией. Агентство использует фейковые аккаунты в крупных социальных сетях, где они пишут массово комментарии касательно какого-то персонажа, какой-то личности. Вот. Ну и в принципе таким образом воздействует на него. Светлана, как вы считаете, вот это... фабрика троллей, она может перейти по наследству там, кому-нибудь другому, да, какому-то другому политику, либо же, возможно, потом немножечко трансформируется, да, и мы там можем ее увидеть уже в последующих политиках в России.
Очень сильный информационный инструмент, действительно влияющий на массовое сознание. Поэтому никто от этого инструмента не откажется. Под влиянием, там, не знаю, денег, не под влиянием чего. Потому что власть — это сласть. И эту власть над умами миллионов никто отдавать просто так не будет. Поэтому эти тролли, эти комментаторы, эти люди, которые недавно работали в медиахолдинге «Патриот», вновь вернутся на свои рабочие места, за свои мониторы. Интересно будет только одно. Каким образом... Сейчас, кстати, почему закрываются и ждут, что Пригожин полностью отдаст все пакеты контрольные акции по этим медиаструктурам? Потому что частично они проведены через офшорные компании. То есть так или иначе нужно полностью лишить этой собственности Пригожина. Как только эти вопросы юридически будут решены, потому что нужно обойти часть санкций, нужно еще определенные там, аудиторские проверки произвести, мы увидим возврат этой всей команды на свои позиции. Просто будет другой начальник и другой царь, и другому портрету будут молиться. То есть, ничего не меняется.
То есть, по сути, даже если номинально Пригожин уйдет с этой должности и холдинг закроется, то фабрика троллей в дальнейшем может появиться у кого-то другого.
Она однозначно появится, она никуда не денется. Просто сейчас время, когда идет, перелогиньтесь. Вот сейчас они перелогинятся и снова вернутся. На самом деле противостоять огромным средствам, которые вливаются в информационную повестку дня, которая искажена и подается искаженной и российским гражданам, и всему миру, можно только еще большими вливанием и еще большим количеством людей, задеянных в противодействие дезинформации. Поэтому мир, буквально 3-4 года назад встал вопрос, и очень кардинально встал этот вопрос, а как миру противодействовать фейкам? Как миру, цивилизованному миру, объяснить людям и вот эту вот медиаграмотность вести, эту информационную гигиену вести. Над этим думают сильнейшие, крупнейшие страны мира. И они не всегда справляются с фейками. Поэтому Российская Федерация, пока у нее есть такие масштабные средства вливать не только фабрику троллей, но и в империю троллей, да, и ольгинских троллей, и теперь пригожинских троллей, можем вспоминать, она будет это делать до тех пор, пока мир не найдет эффективный инструмент противодействия подобным дезинформационным, даже не потокам, а, наверное, ураганам, которые носятся по всему миру. Мы же видим, как мир частично не верит в войну России против Украины на самом деле и поддерживает Россию, рассказывая, что здесь в Украине какой-то конфликт. Вот этому всему противостоять очень сложно. Но мы, как страна, которая борется с Российской Федерацией 24 раза больше и более мощной, мы этому умеем, уже научились противостоять и научились отделять зерна от плевел. Осталось дело за малым, но...
Хорошо, то, но... допустим, я перебью вас, скажите, допустим, если все-таки холдинги разрушат, да, хотя тот же Кремль, который вкладывал туда свои деньги, скрипя зубами, пытался договориться, тот же Ковальчук тому подтверждение, а что будет с сотрудниками? Например, мы можем наблюдать картину, что их переманят на другие кремлевские СМИ, либо же, наоборот, возможны преследования, ибо, ну, если они были за Пригожина, значит, против Путина?
Не всегда. Знаете, лояльность проверяется... На лояльность будут проверять, естественно. Я думаю, что часть высшего менеджмента не вернется на свои должности, ну, именно из-за очень близкого, тесного общения с Пригожиным. А часть, как просто хороших медиатехнологов, вернут. Ну, какая разница, кому служить? Сегодня одному, завтра другому. Зарплата идет, работа движется, будет все продолжаться в том же духе. То, что сейчас количество безработных на медиарынке Российской Федерации, ну, увеличилось, да, но очень скоро выборы, поэтому к этому времени и группировки, и силы влияния будут обрастать медиаресурсами, а в этих медиаресурсах должны работать люди. А пригожинские люди натренированы очень хорошо. Тут не дать, не взять, скажем так. Поэтому они будут востребованы на рынке труда.
Давайте теперь подсуммируем то, о чем мы с вами поговорили. В принципе, вот медиахолдинг «Патриот» вместе с газетами, сайтами, да, там сейчас речь идет о том, что некоторые домены заблокированы, но тем не менее ждут решения того, что же с ними делать дальше. То есть, по сути... несмотря на то, что Пригожина с этой должности могут убрать, ничего в этой сфере медиа, да, и фабрики троллей не изменится.
Российская Федерация, знаете, когда-то была книга, написал ее Леонид Кучма, «Украина не Россия». Так вот, Российская Федерация тем и отличается от Украины, что здесь, ну, в Российской Федерации, быть богатым назначают, быть влиятельным назначают. Власть назначает тех, кто будет управлять ее активами. Вот они в частном порядке содержатся, или это будут госкорпорации. И здесь с медиа-империями, а Российская Федерация ни на один миг, ни на одну секунду не прекращала вкладывать деньги в пропаганду поэтому, и агитацию. Поэтому не останутся эти структуры вне орбиты власти. Здесь будет другой человек. И неважно, какая у него будет фамилия, личность, не знаю, там, этническая принадлежность, они будут работать все так же на интересы Кремля. Опосредственно, либо изображая некую оппозиционную структуру, которая родилась на осколках империи, медиа-империи, ну, можно сказать, наверное, может, и экономической империи Пригожина. Пригожин был просто фунтом. Фишка, да, вот как бы дурилка картонная, как я говорю. Поставили, выполняют задачи. Поменяли, ну, будет новая дурилка картонная, которая будет точно так же выполнять задачи. Власть назначает тех, кто управляет ее активами.
Возможно, если будет новый человек, то будут и новые методички, чтобы не допустить такого же мятежа, как случился у Пригожина.
Однозначно из мятежа сделали выводы, однозначно. Однозначно будет, ну, и идет серьезный разбор. И я думаю, что будут новые, скажем так, механизмы и противодействия и реакции на подобные вещи. Но вот Пригожина сделал одну главную задачу. Для москвичей любой бунт теперь будет восприниматься очередной выходной. Для не москвичей очередной бунт будет восприниматься как все равно правды на этом свете не сыскать, поэтому будем верить царя-батюшку.
Спасибо огромное, Светлана. Я думаю, что обязательно мы тоже будем наблюдать за развитием этой картины. Светлана Кушнир, политолог, была с нами сегодня на связи. Мы обговорили о том, будет ли какое-то продолжение или конец медиахолдингу Пригожина. Так что я думаю, что это такая интересная тема.
Ну, Настя, я обратила внимание на фразу Светланы. Перелогиньтесь, да, на самом деле все конфликты, которые происходят якобы между российскими медийщиками, от них совершенно не легче украинцам, потому что даже эти споры, которые происходят между Z-военкорами и, например, их федеральными СМИ, это споры о том, как лучше убивать украинцев.
Точно.
И поэтому тут нужно помнить о том, что информационная война продолжается, и тут каждый должен позаботиться, ну, в первую очередь, о себе, где ему взять качественную информацию. Спасибо, что вы были с нами этот час. Татьяна Якубович и Анастасия Середа провели этот эфир. И в понедельник на YouTube мы встретимся с вами снова.